Продолжается дневной разворот на эхе Перми. Дорогие друзья, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, у микрофона Артем Жаворонков, и с нами на прямой связи Вячеслав Турпанов, синдикатор, бизнес-ангел, автор, создатель, идейный вдохновитель «Разведки боем». Масштабного мероприятия по поиску стартапов, по... Я не знаю, можно ли, корректно ли это будет сказать, по такой своеобразной женитьбе инвесторов и авторов крутых идей. Все верно, да, Вячеслав, добрый день.
Да, добрый день, Артем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну да, все верно.
9-10, да, февраля.
10-11,
да. 10-11 февраля в Москве пройдет очередная разведка боем, если опять же ничего не путаю.
Да, у нас мы начали Speech Office Hours. Это формат, когда у нас 3-5 проектов мы берем и с ними по 20 минут разбираем их каждый стартап. А сейчас у нас 10-11 февраля при поддержке технопарка Сколково и Adventureland мы проводим в технопарке Сколково в гибридном формате 35-й стартап-марафон «Разведка боем».
Юбилей.
Это означает, у нас через каждые 5 юбилейный.
Почему Москва?
Каждый марафон как праздник.
Да,
почему Москва? Мы стали партнерами официальными Сколково. Мы там закрепились. Сейчас у «Разведки боем» есть офис Сколково в технопарке. И это удобная площадка коммуникационная, достаточно большое количество инвесторов, которые могут себе позволить присутствовать в Москве. И это всегда про технологии, это всегда про мероприятия, это всегда про обучение, это всегда про нетворкинг. Поэтому так получилось, что мы как-то уже давно сдружились, да, хотя мы дружим со всеми. Там и Фри, там и фонд Бортника, фонд содействия инновациям. И там у нас мы уже вышли за пределы Российской Федерации. У нас стартапы пичатся из Израиля, Беларусь, Украина, страны Прибалтики, и, значит, Южной, Средней, Ближней Азии, там, да, как у нас, то есть Астанахаб, наш партнер, Армения вот подключилась в прошлом году. С Кореей, Южной Кореей у нас мы ожидаем стартап-марафон.
То есть масштаб уже интернациональный, но почему такой интерес все-таки к России? Ведь мы, по большому счету, не силиконовая долина, к сожалению. У нас нет подобных площадок. Не проще ли тем же южным корейцам отправиться туда, за океан?
Во-первых, русскоговорящая аудитория, она все-таки многочисленна, и в том числе в венчурной экосистеме мировой русские фаундеры, русские основатели стартапов достаточно на хорошем счету. Почему Южная Корея пичется для инвесторов из России? Просто потому, что стартапов много, инвесторов мало всегда. И если там в Южной Корее у них гораздо сильнее конкуренция, то они ищут выходы через разные другие регионы для того, чтобы выйти на площадку. У них в большей степени отработанный продукт, более готов к рынку, продажам, есть какие-то там, да, первые продажи. И для них это дополнительная площадка, и это хорошо, что есть, на самом деле. Мы рады этому. Вот, и мы даем для наших инвесторов, русскоговорящих, дополнительный формат, площадку и выход на зарубежные рынки.
Ну, то есть они приходят к нам уже с, как это называется, с минимальным функциональным набором стартапа в такой форме, а не просто с идеей, которую у вас...
Нет, я могу сказать, что... Ровно все так же, как и везде. Нет никакого там какого-то преимущественного права. Я могу сказать, что если в Америке стартап привлекает деньги, то они гораздо быстрее привлекут деньги просто на стадии идеи. У нас нужно показать продукт, нужно его потрогать, пощупать, сделать какие-то первые продажи, продемонстрировать, что этот продукт достаточно конкурентен, продемонстрировать работу сплоченной команды, что они могут закрывать все блоки там, да, по управлению проектом. Вот. Угу. И все стартапы во всем мире, они одинаковые. Идей у нас у всех полно, а людей мало.
И денег немного.
И, ну, конечно же, да. Денег, на самом деле, в венчуре стало гораздо больше. Это результатом стало, я считаю, ну, пандемийных... то есть, ну, как бы... Пандемия показала, что традиционный классический вид бизнеса перестал быть надежным инструментом для своих вложений, для развития бизнеса. Поэтому венчур, он стал дополнительным источником, инструментом дополнительным финансовым стал у многих инвесторов. И предпринимательское сообщество все больше сейчас смотрит, и мы видим это по тому количеству предпринимателей, которые... интересуются венчуром и начинают смотреть на те продукты, услуги, технологические компании, которые можно интегрировать к себе, либо можно на них заработать. И это на самом деле хорошо, потому что ну, как бы это индустриальная революция в голове происходит. Раньше это как бы было там раз в 100 лет, да, сейчас это происходит раз в год у нас, если не чаще, когда меняется, ну, то есть понимание каких-то традиционных вещей, предметов, начиная с дома, да, то есть там, когда у нас Алиса в доме руководит всем народом.
Ну, или в телефоне.
Ну, конечно.
С ней, да.
Поэтому здесь выбор, либо ты становишься потребителем услуг, товаров, либо ты их в том числе создаешь. То есть через какие-то стартапы, не сам.
Несколько раз ты произнес фразу «пичиться». Я думаю, не лишним будет напомнить слушателям, что это значит. Это уже профессиональный жаргон, терминология. Пич-сессии. Что это? Это ведь основа основ разведки боем. Именно через этот инструмент осуществляется эта коммуникация.
Пичи – это выступление, это презентация. Это форма, ну, то есть этот термин пришел к нам, он заимствованный, да, мы ничего сами не придумали. И очень много терминологии в венчурной индустрии непонятной обывателю. Uh-huh. И это не есть плохо, ну, как бы, если ты начинаешь в это погружаться, ты просто это изучаешь и смотришь, и начинаешь разговаривать на этом же языке. Питчи – это формат, как говорится, лифта, да, то есть ты когда за 3 минуты должен рассказать о своем проекте и, скажем так, его продать инвестору. Uh-huh. То есть инвестор, который ни разу тебя не видел, не знает ни тебя, ни твою команду, ни продукт, может быть, даже специфику, он должен за 3 минуты для себя понять, что этот проект имеет какие-то преимущества перед другими, и он интересен, и надо бы с ним подольше разобраться. И поговорить, познакомиться, и, может быть, уже дальше инвестировать.
Правильно ли я понимаю, что именно вот эти самые питчи являются самым низшим звеном, и затем, если кого-то из инвесторов, это как экзамен, да, своего рода, если инвестора заинтересовывает тот или иной проект, формат общения меняется, и уже на следующем этапе есть возможность поговорить чуть дольше. И сам инвестор при этом уже начинает включаться, с учетом своего опыта и не только денег, в разработку этой идеи.
Ну да, ты же не зря сказал про поженить, да, некий ЗАГС, да, вот если можно так назвать. Именно так. Это, ну, я бы не назвал низшим звеном, первичным.
Первичным, да.
Где инвесторы, предприниматели, серийные предприниматели, они отсматривают для себя эти проекты. Их мы собираем всегда там около 30 на каждый стартап-марафон. И это на самом деле очень тяжелая работа. Если ты там интроверт, или ты не привык, когда огромный поток информации идет, причем ведь они из разных отраслей, там своя специфика у каждого, и нужно за эти 3 минуты послушать, посмотреть его презентацию, этого фаундера, основателя, и для себя какое-то решение принять. Это тяжелая работа в течение дня, сидеть, вот, смотреть все это.
Сколько заявок обычно бывает на питч-марафоны? Десятки?
Ну, в 2-3 раза больше, как правило, да. И, собственно, из этого всего мы отбираем и потом уже допускаем к непосредственно марафону.
А как вообще выглядит этот механизм попадания в этот самый марафон? Я потенциальный стартапер. Что я должен сделать для того, чтобы оказаться перед потенциальным инвестором? Ну и какие мои действия потом? Может, какие-то рекомендации потенциальным стартаперам сразу сейчас выдать? Ну, облегчить тем самым и вам работу по отбору предварительного.
Да, если ты начинаешь называть себя стартапом, это означает, что ты хоть немного, но начинаешь уже пытаться разобраться, что же есть такое венчурные инвестиции, кто такие бизнес-ангелы, и кто такие венчурные фонды, и кто такие институты развития. И, и когда ты готов питчиться, то достаточно зайти в интернет, и та же разведка боем, она там в прошлом году там некоторыми была уже в топ-3 площадок для питчинга, для выступления стартапов. Вот. И поэтому, нужно готовиться, просто смотреть. Вообще, я считаю, что если ты что-то хочешь, то берешь интернет, дай бог, он есть у всех, достаточно просто за него немножко заплатить, да, абонентскую плату за месяц, небольших денег стоит, и там вся информация есть.
То есть зарегистрироваться в качестве потенциального участника можно на вашей странице в интернете?
Да, это на каждый марафон у нас, это бесплатная форма регистрации, нужно отправить, прикрепить дек, в смысле презентацию. Вот, мы ее получаем, отсматриваем, и потом выходим и говорим, либо что-то подправить, либо нет. Ну и плюс еще мы делаем обучающий короткий вебинар перед разведкой, для того, чтобы как-то еще подправить и помочь ребятам, стартапам более подготовленными выйти к инвесторам.
В сложных эпидемиологических условиях вы все равно проводите очные мероприятия или?
По-разному. У нас формат гибридный проходит в случае, если, конечно же, нет локдауна. Вот, и если там Сколково будет там в Москве локдаун, то он у нас будет только в онлайне. Но на сегодняшний день у нас стоит это и гибридный формат. То есть можно приехать в технопарк и там непосредственно побыть и вживую поговорить со стартапами. Более того, те, кто приезжает в технопарк, мы всегда делаем круглый стол. Это возможность у стартапа тет-а-тет и вот в ближнем кругу поговорить, задать вопросы по своему стартапу, в принципе, узнать инвесторов, кто такие вообще они сидят, почему они называют себя инвесторами, может быть, они не инвесторы, да, вот. И, соответственно, там еще больше так называемый нетворкинг у нас получается. Вот. И в этом году у нас будет тоже несколько городов, где мы будем проводить разные мероприятия, либо мы будем присутствовать на чужих мероприятиях. Это все говорит о том, что мы популяризируем венчурную индустрию, мы являемся ее частью, и мы, конечно же, приглашаем инвесторов, предпринимателей смотреть, не быть в стороне, потому что каждый раз, когда мы проводим, приходят интересные стартапы, и очень жаль, что не все серьезно к этому относятся. На самом деле технологии сегодня меняют наш мир, уклад традиционный. И, как я уже говорил, либо ты являешься потребителем, либо ты, как говорится, возглавляешь эту толпу.
По поводу инвесторов вопрос. Количество их с момента начала жизни разведки боем до сегодняшнего дня увеличилось? Ну, так или иначе, ты обмолвился уже об этом, но все-таки их стало значительно больше. Люди стали более открытыми, что ли, к подобного рода действиям. Ведь у нас традиционная достаточно экономика. Многие люди, обладающие неким капиталом, очень неохотно идут, там, дружат с новациями, идут на какие-то изменения, на такие рисковые действия, как венчурные инвестиции.
Предпринимателей становится больше, венчурных инвесторов не становится больше. Ну, то есть они растут, количество их, но так, чтобы можно было говорить, что количество венчурных инвесторов прям сильно много, нет. Потому что в любом случае это специфика, и так или иначе нужно уделять этому время. Предприниматели, кто интересуется этим, да, значительно больше. И это рост продолжается. И это тренд мировой, потому что все пытаются ухватить или сесть в последний там вагон уходящего поезда, там, будущего юникорна, единорога, там, да. И это хорошо, потому что это оживляет индустрию венчурную, это больше приток денежных средств, больше доверия со стороны стартапов и тех, кто научников, так называемых, которые уже начинают верить, что им, что они могут привлечь деньги. А изобретений-то уйма, идей полно. Вот, важно это все красиво упаковать и подтвердить свои гипотезы. Поэтому деньги на самом деле есть, хороших проектов не всегда много, и это нормально.
Что касается непростой экономической ситуации сейчас в нашей стране, а тут еще один риск накладывается, как вообще это соотносится вот с общей экономической конъюнктурой?
Ну, я могу сказать за себя. Разведка боем осматривает для синдикации стартапы с глобальной повесткой. То есть мы смотрим на проекты, которые могут и должны выходить за рубеж, и для них не является рынок Российской Федерации, ну, как бы, некой границей. Вообще, я считаю, что бизнес, он интернационален. И для него никакие санкции, ну, не должны работать, потому что это продукты для людей и от людей. Вот. И неважно, где они находятся и какой там они религиозный, там еще, да. Поэтому мы изначально инвестируем в стартапы, которые инкорпорированы за рубежом, которые для разных рынков, вот, и в том числе для России. Но есть и такие, которые, скажем так, импортозамещение, да, это тоже хороший инструмент, это тоже хорошие проекты есть. Вот, и с ними тоже можно заниматься. Вот, и на них есть свои инвесторы. Поэтому.
Синдикатор. Синдикация. Несколько раз это слово прозвучало за время нашего общения. Что это значит? Синдикат у нас, мне кажется, у обывателя негативную коннотацию носит.
Ну да, по фильмам, да, зарубежным, советским, да.
Ну да, да, конечно.
Да. На самом деле это хороший инструмент коллективного инвестирования. Вот. Синдикация это именно об этом. Это когда инвестор один либо не готов нести все риски по инвестированию, либо у него недостаточно денежных средств, либо у него недостаточно компетенции, опыта для того, чтобы инвестировать. И он говорит другим инвесторам, говорит, а давайте вместе это сделаем, давайте вместе поддержим стартап. И это называется синдикация. Вот. Есть синдикаторы, кто проводит эти, значит, вот сделки, вот, и разведка боем является таковой. С прошлого года мы начали синдицировать уже вот два стартапа. Один поддержали чужой синдикат венчурного фонда, партнера, и провели свой. Вот мы это делаем и привлекаем инвесторов, кто хотел бы также инвестировать коллективно. Поэтому у нас есть аналитик венчурный, у нас есть определенный опыт уже отсматривания проектов. Дай бог, у нас огромная воронка. Поэтому мы ищем эти проекты. Если находим, то, соответственно, сразу же выводим на синдикацию. Вот.
Да, вопрос, связанный с какими-то проектами, которые смогли реализовать себя через разведку боем. Я понимаю, что здесь деньги любят тишину, и что если появляются действительно какие-то крутые идеи, и они объединяются с инвестором, тут, как правило, не распространяются о том, как развивается этот бизнес, и мы уже получаем продукт. Ну, может быть, есть чем похвастаться, может быть, какие-то или интересные идеи озвучить, которые пока не нашли своего инвестора, ну, как-то так вот.
Слушай, ну вот это такой вот стандартный вопрос, который нам иногда задают и продолжают, вернее, может быть, даже задавать. Я вот так скажу, вот, разведка является разведкой до сих пор и будет, потому что мы не лезем в чужую кухню. Когда нас просят, а вы можете показать какую-то динамику, что у вас было, сколько там проектов прошло и так дальше. Да, у нас там... несколько тысяч проектов прошло, несколько тысяч непосредственно питчились. Из них, я могу сказать, процентов 6-10 нашли инвестиции. Ну, то есть и привлекли деньги живые, кто-то там их опекал, менторство, там, кто-то там какую-то площадку им дал, кто-то интегрировал к себе в бизнес и так дальше. Я просто могу сказать, что вот в течение каждого года приходят сообщения там, либо от инвесторов, либо от стартапов, о словах благодарности, что они там нашли через нас себе стартап, либо инвестора, что у них там дела идут замечательно. И я вот именно осторожничаю всегда и не хотел бы говорить, вот там такое-то вылез, а что-то еще. То есть, знаете, то есть мы... публичная площадка, мы нейтральная площадка, мы вне политики, мы вне каких-то там санкций и прочего. Мы просто делаем свое дело, и зачастую просто о нас говорят слухи, о нас говорят люди, которые непосредственно в этом венчуре находятся на сегодняшний день. Поэтому... да, то есть мы уже перестали в этом смысле рефлексировать, что а как же там, давайте, может быть, будем обзванивать всех там, как у вас движение. Нас просто иногда на вечеринки зовут со стартаперские там, которые подняли. Вот мы, у нас очень много партнеров. Мы партнеры разных сообществ, венчурных фондов, стартап-студий. И в этом смысле мы не являемся никому конкурентом, и всем удобно с нами работать. Мы вот такие открытые, френдли мы. Мы френдли для всех.
Да, Вячеслав, тогда мало времени остается у нас, к сожалению. Последний вопрос. Если вы уже плотно зацепились за Москву, за Сколково, Пермь, как родина разведки боем, сейчас какое место занимает вашей деятельности.
В душе?
И в душе, да. Ну и в деятельности. Разведка боем в Перми все равно проходит периодически. Детская разведка боем здесь. Но так как...
Детская проходит. Если в Перми пройдет разведка, то да, конечно же, мы об этом сообщим. А так у нас пока повестки Пермь не стоит. Мы уже давно... перестали быть региональным каким-то. Мы вышли из Перми, и у нас много примеров хороших проектов, гениальных людей, кто являются выходцами из Перми. Мы такие знаем, да? Вот. И разведка также вышла из Перми.
И, переросла Пермь.
Ну, это и хорошо, наверное, да, когда вот такие вещи случаются. Поэтому, да, мы просто, у нас нет географии как таковой, ну, за исключением привязанности сейчас там к Москве. Вот, а так мы, еще раз говорю, и по всей Руси идем, и с разными странами развиваем контакты, поэтому...
Ну что ж, я могу только пожелать вам успехов дальнейших и поблагодарить за это общение. Слушателям напомнить, что с нами на прямой связи был Вячеслав Турпанов, бизнес-ангел, синдикатор, создатель разведки боем, место, где инвесторы ищут себе идеи, а идеи классные могут найти деньги для их реализации. Еще раз, Слава, большое спасибо. Очень рад, что нашел время пообщаться с нами.
Да, Артем, спасибо за приглашение. Всем пока.
Приходите. До свидания.